генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 15 сентября в Троицкой Церкви города Касимова прошла торжественная служба, посвященная 15-й годовщине освящения храма и перенесению мощей священноисповедника Сергия Правдолюбова. Службу возглавил епископ Касимовский Сасовский Дионисий. По ее завершении владыка совершил освящение формы первоклассников Сергиевской православной школы.
Православная школа носит имя исповедника Сергия Правдолюбова не случайно. Этот священнический род служит на Касимовской земле более 300 лет. Несколько его представителей в наши дни прославлены в лике святых. Подвиг этих людей, живших в богоборческое время, нельзя переоценить. Именно они пронесли через всю свою жизнь пламя веры, чтобы он в будущем зажегся в сердцах новых поколений. Протоиерей Сергий Правдолюбов был от природы очень одаренным человеком, но вместе с тем получил и прекрасное образование. Он обладал даром ораторского искусства, и ему приходилось принимать участие в публичных диспутах с атеистами, на которые собиралось множество народа. Сами власти обязывали священнослужителей выступать на таких диспутах, но очень скоро они были запрещены, так как атеисты неизменно терпели сокрушительные поражения. В конце 1929 года отца Сергия арестовали и заключили в тюрьму. Его приговорили к 2 годам заключения, но по многочисленным просьбам верующих неожиданно к празднику Пасхи освободили. Тем не менее, в 1935 году отец Сергий снова был арестован и отправлен на Соловки. Вместе с ним было арестовано более 10 человек. Причиной ареста послужило составление иереем Николаем и Владимиром Правдолюбовыми жизнеописание всеми почитаемой Касимовской блаженной Матроны, жившей в селе Анемнясево. Составление таких книг в то время считалось преступлением. В 1940 году отца Сергия освободили, и он вернулся в Касимов. Но многие храмы к тому времени уже были закрыты. Через 2 года его снова отправили в тюрьму на 6 месяцев. После освобождения в декабре 43-го отец Сергий был мобилизован на трудовой фронт. Его последние 3 года жизни прошли в маленьком городе Лебедяне. Это были годы трудов и болезней. Его здоровье было подорвано. Он перенес инфаркт. В 60 лет он выглядел 80-летним старцем. 18 декабря 1950 года в канун памяти чтимого им святителя и чудотворца Николая протоиерей Сергий скончался. А через полвека определением святейшего патриарха и священного синода он был прославлен как священный исповедник и причислен к собору новомучеников и исповедников российских.
Святой Сергий исповедник, он отличался тем, что, имея такое бескомпромиссное стремление к благочестивой жизни, он это приумножил своим образованием, своим интеллектом, ну и получилось то, что получилось, то, что в свое время среди тех, кто хотел жить правильно в те сложные годы, вот, он стал неким таким негласным лидером, к которому обращались за советами. Вот. И сам от своей жизнью это доказал и показал, потому что не побоялся ни смерти, ни заключения, исповедуя не только Христа, как человек верующий, но и жизнь по его заповедям.
В наши дни имя святого носит православная школа Касимова. В прошлом году это учебное заведение отпраздновало свой 15-летний юбилей. За это время стены школы покинули более сотни выпускников. Кто-то из них стал священником, кто-то закончил светский вуз и работает в совершенно другой сфере. Но можно сказать, что все они несут по жизни те духовные знания и соблюдают те нравственные устои, которые привила им их родная школа. А 15 сентября в Троицком храме, где находятся мощи священноисповедника Сергия, состоялось важное событие – освящение формы первоклассников.
Ношение формы школьной, нашей школы, школы православной, школы святого Сергия – это подвиг, подобный тому подвигу, который совершал сам священноисповедник Сергий. Он жил в то время, когда священникам было опасно носить под рясники и рясы, крест. За это можно было угодить в тюрьму. Сейчас не то время, сейчас священников уважают. Но если вы будете носить форму свою в честь, если не будете ее снимать по ложному стыду, вы совершите подвиг, подобный подвигу святого Сергия. И он будет вас благословлять, полюбит и никогда не оставит вас своей молитвой.
На службу в этот день собрались учителя православной школы, учащиеся, их родители и родственники. Это большая и дружная семья, люди взрослые и совсем юные, которых объединила вера и любовь к Богу, о которых в свое время думали наши новомученики и исповедники, за будущее которых они молились и отдавали в своей жизни.
На этой неделе наша съемочная группа побывала в Иоанно-Богословском монастыре. В этот раз мы приехали не на торжество и богослужение или встретить памятное событие, а совершенно с иными целями, о которых в нашем следующем материале расскажет моя коллега Мария Рудая.
Иоанно-Богословский монастырь по праву считается хранителем монашеских традиций. Ведь обитель с высоты птичьего полета завораживает, а духовная высота притягивает все больше паломников. По преданию, монастырь основали в конце XII – начале XIII века греческие монахи-миссионеры, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна Богослова, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой. С тех пор обитель процветала. Благолепие продлилось до 1930 года, когда всех монахов, а в то время их было порядка 100 человек, не арестовали. Сам монастырь закрыли и упразднили. Лишь в 1988 году обитель передали Русской Православной Церкви. С тех пор здесь вновь стали возносить молитвы. Наместником в то время был архимандрит Авель Македонов, который с помощью Божией возродил разрушенную обитель. Сейчас монастырь – это настоящая сокровищница духовной культуры и молитвенной поддержки. Возродилась не только монашеская жизнь. В обители трудами братьев производят молочные продукты, хлеб и квас. Главное, что любое дело здесь начинают с молитвы. На производстве работают братья монастыря, послушники и трудники. Каждый вносит частичку своего труда во славу Божию и на благо обители.
Любой человек, который трудится в монастыре, будь то насельник монастыря или тот, который приходит помочь монастырю, оставаясь мирским человеком, он, трудясь для в монастыре, он трудится еще и для Бога, для своей души. И старается это делать с молитвой. Это важно, что эта пища таким образом через людей, которые делают это с молитвой, освящается.
В пекарне монастыря работа кипит с самого утра, для того, чтобы свежий хлеб попал на стол как можно раньше. Рецептура здесь своя, вкус неповторимый.
Черный у нас делается на закваске. Закваска стоит, настаивается. И также солод добавляем туда, кориандр, соль, масло и закваску. Все это тоже мешается и размешивается, и сейчас он у нас пекется.
Производство в Иоанно-Богословском монастыре настолько натуральное, что даже мука здесь используется своя.
Есть свои поля, на которых работают трактора, комбайны монастырские. Собираем свою пшеницу. Эту пшеницу потом, своей мельницы нет, везем на мельницу. После этого забираем муку и из этой муки печем хлеб черный, белый.
Есть у обители своя ферма, в которой насчитывается 120 коров. Летом буренки пасутся на поле, на зиму братья заготавливают сено. Каждый день в 4 утра коров начинают доить, после чего молоко передают в цех.
Там у нас находится бак для приема молока. Он на 1,5 тонны. Ну, настолько не бывает, он приходит на половину меньше. Да. Молоко пришло, его пастеризуем, прогоняем через сепаратор.
Производство кваса здесь тоже отлажено. В этом цеху трудится послушник Роман. Перед тем, как разливать напиток в бутылки, он сам пробует его на вкус. Если что-то пошло не так, то работа начинается заново. Как он рассказал нам, квас делается 3 дня, еще сутки отстаивается.
Первые сутки запаривается, там солод, сахар, получается сироп. Вот. Второй день мы заквашиваем. То есть добавляем хлеб, сухофрукты. Вот, заливаем вот то, что мы запарили в первый день, сахар, там, солод. Вот. И добавляем закваски. Вот. Ну, закваска это с предыдущего партии, то есть хлеб, который был. Вот. И все, она у нас квасится. На следующий день я снимаю закваску и начинаем разливать.
Вот так, с помощью Божьей и своим трудом, монахи наладили свое производство. По словам игумена монастыря, подобная работа является большой помощью в жизни обители. Главный плюс в том, что братья питаются своими продуктами. Есть возможность и у рязанцев их попробовать. Найти их можно в монастырской лавке или самой обители, где каждый может прикоснуться к тем духовным основам, на которых стояла и крепла Святая Русь.
«21 сентября в Православной Церкви – первый большой праздник церковного года – Рождество Пресвятой Богородицы. Хотя об этом событии не рассказывается на страницах Евангелий, любовь и почитание к Пречистой Матери Спасителя были изначально столь велики, что предание сохранило память о фактах, связанных с ее рождением. И Церкви был установлен праздник в день ее появления на свет. И не случайно среди православных храмов и монастырей многие посвящены Рождеству Богородицы. Среди них Солученская обитель в честь Рождества Матери Божьей.
Праздничную литургию в монастыре в этот день возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Верующие, желающие почтить Богородицу и день ее Рождества, заполнили монастырский храм. Знаменательно соединение событий евангельской истории и судеб Рязанского края, воплотившиеся в древней Богородице Рождественской обители. Ее основатель князь Олег Рязанский, почитаемый на своей малой родине как святой. Однажды, увидев живописное место на берегу реки Солочи, он отдал свое сердце этому тихому и прекрасному уголку своих владений. Уже тогда здесь подвязались отшельники, иноки Василий и Ефимий, и была деревянная церковь. Князь Олег воздвигает на этом месте монастырь, посвятив его главный храм Рождеству Богородицы. Подобное решение не было случайностью. Именно в этот праздник состоялась историческая победа русских войск над татаро-монголами в Куликовской битве. Современные исследования свидетельствуют, что князь Олег, чью роль в событиях той битвы нередко обрисовывали с негативной стороны, на самом деле способствовал победе русского воинства. правитель Рязанского княжества всеми силами старался уберечь своих подданных от очередного опустошительного нашествия и при этом извещал святого князя Дмитрия о готовящемся наступлении и своими действиями способствовал тому, чтобы войска Мамая и Ягайла не соединились, тем самым ослабив силы противника. Поэтому для Солочинского монастыря и всей Рязанской земли Рождество Богородицы не только великий праздник, но и напоминание о важных событиях и судьбах края, о личности князя Олега Рязанского и его значении в истории Отечества.
Мы сегодня радуемся о том, что благодаря рождению Божьей Матери стало возможно наше спасение. А как же мы, дорогие братья и сестры, идем по жизни? Несем ли мы радость своим ближним и будем стараться по мере возможности являть им поводом и причиной для радости, подобно тому, как источником величайшей радости для всех нас явился настоящий праздник, рождение в мир будущей Богородицы.
С момента освящения главного храма в честь Рождества Богородицы Солочинскую обитель стали называть Домом Пресвятой Богородицы. Сейчас монастырь вновь становится настоящим украшением Рязанской земли, достойным такого высокого имени. Стараниями благодетелей, многие из которых молились за литургией в день престольного праздника, монастырь преображается буквально по дням. Возвращается исторический облик храма в честь Святого Духа, украшается храм в честь Рождества Богородицы. Еще в одной монастырской церкви над Вратной завершены ремонтные работы, и уже не за горами день ее освящения. В планах создание купальни и расширение монастырского хозяйства. Насельницы обители во главе с матушкой игуменьей Анимаисой после литургии преподнесли в дар митрополиту Марку образ молящегося афонского монаха, в котором владыка узнал почившего игумена Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремию Алехина.
Скорее всего, с него списан этот образ, который был на протяжении многих лет игуменом этой обители. Сегодня рабочий день, когда многие не могут прийти в Божий храм по причине работы, но тем не менее мы видим, что этот храм полон, сюда собрались люди, не только потому, что это праздник великий, но еще и потому, что этот храм является особым храмом, он глубоко связан с историей Рязанщины.
Молитва – главное сокровище христианина и его путь ко спасению. А для монахов это главное деланье их жизни. Об этом хорошо знают в Солочинском монастыре. Здесь много веков текла иноческая жизнь молитвенным заступничеством Богородицы. И по молитвам к ней вновь укрепляется древняя обитель. И речь здесь не о материальном устроении, но о духовном деланье, без которого стены любого монастыря лишаются своего главного назначения и смысла.
21 сентября гостеприимный Касимовский край принял межрегиональный научно-практический форум под названием «Малые города России как центры культурно-исторического наследия». Заседание состоялось в здании главного культурного центра города.
Конференция была организована силами Касимовской местной татарской национально-культурной автономии. Инициатива ее представителей по изучению наследия малых городов России, родившейся в Касимове, была отмечена грантом федерального уровня и нашла свое воплощение в богатой и насыщенной программе нынешнего форума. Его участниками стали представители органов местного самоуправления, общественных активистов, православного духовенства, национальных общин ветеранских и молодежных объединений из нескольких районов Рязанской области, а также Московской и Тульской. Тема наследия малых городов России объединила самых разных гостей. И не случайно конференция проходила в городе, где на протяжении столетий укреплялись добрососедские отношения разных национальных и религиозных общин. Культурное богатство городов, подобных Касимову, объединяет общенациональное достояние страны. И таких городов по России множество.
Малый город считается город до 50 тысяч человек населения. Составляет они где-то около 3/4 всех российских городов и 1/4 всех городских поселений, включая поселки городского типа. В малых городах проживает около 16 миллионов человек. В большинстве своем они являются районными центрами, и поэтому в зонах их влияния находится еще порядка 10 миллионов человек, да, из районов. Поэтому они, по сути, являются не только экономическими, но прежде всего основными социокультурными центрами для 1/5 населения России.
Наша область – хранительница древнего, богатейшего потенциала культурного наследия, куда входят памятники истории, архитектуры, искусства, археологии. Исторические города и сельские поселения – это особая социальная и культурная ниша, особый жизненный уклад, формирующий определенный менталитет. Сама атмосфера таких мест способствует сохранению исторической памяти, побуждает человека к изучению своих истоков. Значение форума заключалось в том, чтобы побудить людей не оставаться равнодушными и прикладывать максимум усилий, стараться сберечь это бесценное наследие. Во время встречи поднимались вопросы паломничества и туризма, роли малых городов в истории России, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, основанного на изучении культурно-исторического наследия родного края.
У нас получилось с третьей попытки выиграть президентский грант фонда «Перспектива» на тему «Малые города Центральной России как центр сохранения исторических, культурных и национальных традиций». И то есть как бы за этот промежуток времени он как бы этот проект разбился на несколько этапов. Наш город на самом деле толерантен, и именно, наверное, это к нам относится, потому что здесь и в мире, и в согласии живут, скажем, из века в век и русские, и татары. Ну, как бы так, и поэтому мы решили сделать этот проект, который длился у нас как бы в течение года. Я думаю, он успешно завершился.
Конференция прошла в режиме оживленной дискуссии. Исторические поселения необходимо сделать привлекательными для инвесторов, которые могли бы поддержать региональные проекты в области развития культуры и туризма. В таких условиях малые города смогли бы выйти на новый уровень развития. Острый вопрос, стоящий перед руководителями районов и небольших городов, касается исторической застройки. Необходим поиск общественных и частных инициатив и сил, которые могут быть привлечены к восстановлению и сохранению в полной мере своеобразия населенных пунктов России. Более того, эта задача выходит за пределы конкретных территориальных образований и затрагивает национальные интересы всей страны. С любви к малой родине начинается любовь ко всему Отечеству, к людям, которые его населяют. И если пренебречь значением небольших городов, то в итоге можно утратить не только культурное достояние прошлого, но и лишиться будущего.
Я однажды был на праздновании юбилея одного крупного российского ученого. Он является прихожанином одного из наших храмов. Здесь епархия, это его родина. Собрались, естественно, точно такие же крупные ученые, его друзья. То есть весь цвет российской оборонной технической науки. То, знаете, я не увидел там ни одного академика, профессора, который был бы родом из Петербурга или из Москвы. Они все вот из тех мест, которые мы называем малыми городами. Малые города, русская провинция – это то, что питает столицу. Это основа, это фундамент. Поэтому если в них будет беспорядок, если они будут бедствовать, если люди будут отсюда уезжать в таком количестве, как сейчас, может быть, уезжают, то боюсь, что количество академиков в нашем государстве уменьшится, может быть, даже катастрофически.
По итогам форума принято положение, которые будут направлены на решение актуальных проблем развития малых исторических городов. Культурное и духовное в жизни неразрывно связаны. Одно всегда вытекает из другого. Об этом хорошо знают в Касимовской епархии, где всех гостей города всегда стараются знакомить с его духовной жизнью и культурным достоянием. Эта тема никогда не остается в забвении. Любые паломники, приезжающие в пределы древнего Касимова, могут в этом убедиться. Почти одновременно с участниками конференции в город прибыли гости из Угришской семинарии, студенты во главе с ректором игуменом Иоанном Рубиным. Для отца ректора поездка в эти места уже не первая, и не случайно он привез подопечных именно в Касимов.
Касимов – это такое место, которое дает силу, укрепляет. Вот здесь мы чувствуем себя ближе к нашей действительно русской земле, к нашим корням историческим. Мы очень благодарны владыке, столько интересных фактов мы знаем. И самое главное, что это все преподносится вот из такой большой верующей души, от верующего благочестивого сердца. Это самое главное, что может получить студент духовной школы, который приобщается к духовной культуре в дальнейшем, для того, чтобы в дальнейшем сделаться самому носителем этой духовной культуры.
Древняя история Касимова, богатая событиями, необыкновенными людьми и интересными фактами, это не оставленные в забытьи страницы прошлого города, но живая память, согревающая и наполняющая смыслом современные судьбы Касимова. В этом студенты Угрешской семинарии смогли убедиться сполна. Каждый из них заберет с собой яркие впечатления и воспоминания об этой поездке.
Понравилась проповедь владыки Дионисия на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Понравилось то вдохновение, которое он передал нам, чтобы посещать разные уголки нашей Родины. Сказал то, что не стоит бояться приезжать в эти места.
Касимов – город двух культур. Там есть что посмотреть, убедиться в том, как доброе соседство может созидать действительно великую историю. Каждый гость города найдет для себя неисчерпаемое богатство многовековой жизни людей, населявших город с момента его основания. Святыни, храмы, обители, произведения церковного искусства – все это живет и дышит в сердцах мирян, в проповеди духовенства, в проектах местной приходской молодежи. Город, где так бережно относятся к наследию. Проводятся конференции и встречи, посвященные его сохранению. Это хороший пример для подражания. Возможность сделать достоянием будущих поколений уникальность и культурное богатство малых городов России.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.